Говорит радио Организации Объединенных Наций. The United Nations.
Здравствуйте, в студии в Нью-Йорке Наталья Терехова. Сегодня гость нашей рубрики «Интервью недели» – известный российский журналист и телеведущий Антон Красовский, основатель некоммерческой организации «Фонд СПИД-центр». Фонд помогает людям, живущим с ВИЧ-инфекцией. По данным Объединенной программы ООН по ВИЧ-СПИДу UNAIDS, в 2015 году Россия вышла на третье место в мире по количеству новых случаев заражения ВИЧ-инфекцией. Журналист Антон Красовский доверяет данным UNAIDS и не исключает, что число ВИЧ-инфицированных россиян может достичь 2 миллионов уже в 2018 году. Недавно Антон создал НКО «Фонд СПИД-центр» для помощи людям, живущим с ВИЧ. Я попросила его рассказать о целях и задачах фонда, а также об особенностях эпидемии ВИЧ в России.
Фонд называется СПИД-центр, так получилось, потому что он вырос из проекта. А проект вырос из сайта Московского областного центра в борьбе со СПИДом, который мы делали. Надеюсь, что этот сайт привлечет внимание властей Российской Федерации и региона, то есть Подмосковья, к проблемам вот этого самого маленького центра, который располагался тогда в 420 квадратных метрах при 37 тысячах больных. То есть получалось, вот посчитайте, сколько квадратных метров на одного человека. До сих пор там приблизительно 100 метров, добавили еще столько же, и туда расположилась лаборатория. Но люди как стоят, как сельди в бочке в этом центре, так и стоят. Да? Но, тем не менее, внимание властей мы каким-то образом привлекли. Власти действительно обратили на это внимание. Власти поддерживают нас, например, в наших профилактических кампаниях. Вот уже третий год мы делаем ее для Московской области. Вот сейчас, сегодня я опубликовал кампанию, которая называется «Не бойся говорить и жить», где снялись люди с открытым статусом, телеведущий Павел Лобков, активистка Мария Годлевская, психолог Светлана Изамбаева, все со своими семьями. Это, так сказать, продолжение нашего такого зонтичного бренда, который называется «Не бойся». Да, вот вся наша профилактическая кампания нашего фонда и совместных проектов, например, с телеканалом «Дождь», она все построена вот на этом слогане. В прошлом году мы делали по заказу правительства Подмосковья кампанию под названием «Не бойся, мы с тобой», где снималась семья такого российского поп-певца Стас Костюшкина с его беременной женой Юлией и его сыном. Это была кампания про то, что можно при наличии ВИЧ-инфекции рожать здоровых детей. Вот вся наша кампания, она на самом деле, что бы мы ни делали, направлена на дестигматизацию людей, которые живут с ВИЧ в России, и вообще дестигматизацию ВИЧ как проблемы. То есть мы боремся с дискриминацией, с тем, что людей, живущих с ВИЧ, считают заразными, грязными и сами виноваты.
Простите, так это все продолжается, да, стигматизация и дискриминация?
Стигматизация и дискриминация продолжается везде. В этом смысле Россия не является уникальной страной. В Соединенных Штатах она тоже продолжается, и в Великобритании она продолжается. Вообще люди по всему миру боятся других, боятся меньшинства, и тем более боятся меньшинства, от которых они могут подхватить какую-нибудь заразу. Ничего в этом удивительного и странного нет. Просто цивилизованное общество делает довольно много для того, чтобы как раз бороться вот с этими страхами. И мы здесь, в России, боремся как раз с этими страхами. Мы, я считаю, находимся в абсолютном авангарде этой борьбы, с учетом того, что сейчас в профилактических и рекламных кампаниях относительно ВИЧ-СПИДа в России происходит. Ну, то есть я не вижу никакой специальной проблемы. Это вот здесь, в России, эта стигматизация есть. Я вижу, что есть усилия государства, как раз направленные на то, чтобы с этой стигмой бороться. Да, государство приветствует там каминауты людей, которые живут с ВИЧ. Видите, государство оплачивает даже рекламные кампании. Вот, собственно говоря, вся наша рекламная кампания и в прошлом году, и в позапрошлом, и в этом году она оплачена правительством Московской области. Мы за это очень благодарны и губернатору Московской области, и вице-губернатору Московской области, который курирует эти вопросы.
А вот бытует мнение, что вот на профилактику все-таки в России выделяется не так много средств, как нужно было бы. На лечение – да, на диагностику – да. А вот с профилактикой не очень хорошо обстоит дело. Вот что вы думаете по этому
поводу? Ну, правильно, с профилактикой действительно обстоят дела чудовищно, потому что русские власти не умеют эту профилактику вести. Потому что русские власти считают, что гораздо проще и правильнее разместить, например, телевизионную рекламу на 200 миллионов рублей, чем потратить 200 миллионов рублей на некоммерческие организации, которые работают с уязвимыми группами. Да, потому что русские русские власти считают, что надо пропагандировать крепкую семью и верность, вместо того, чтобы наконец разрешить заместительную терапию и оплачивать программу по снижению вреда для наркопотребителей. А русские власти вообще не очень понимают, что такое профилактика в сфере ВИЧ-СПИДа. Говорить им про три степени и стадии этой профилактики вообще бессмысленно. Русские власти и вообще русское общество относительно не только ВИЧ-СПИДа, а вообще всего очень неграмотные и абсолютно не обладают никакой экспертной оценкой. Да? В России нет экспертной оценки. В России непонятно, кому верить. То есть, условно говоря, власти не понимают, почему верить надо Юней, а не верить, например, депутату Московской городской думы Стебенковой. А просто потому, что в России отсутствует понятие репутации. То есть в России непонятно, что такое хорошая репутация или плохая репутация, поэтому отсутствует понятие профессиональной оценки. Поэтому все здесь так происходит, вы действительно совершенно правы, с профилактикой в России все плохо.
Вот я когда спросила вас о стигматизации и дискриминации, я хотела уточнить, мы говорим о бытовом уровне или же присутствует стигматизация, скажем, когда ребенок идет в детский сад и выясняется, что у него ВИЧ-статус, или когда, может быть, узнают на работе, что какие-то молодые сотрудники вскрылось, что они живут с ВИЧ, и после этого какие-то последствия там.
Это все и есть бытовой уровень, на самом деле, понимаете? Не бытовой уровень — это если президент со сцены во время большой пресс-конференции говорит, что людей с ВИЧ-инфекцией нельзя пускать на работу на кухне, а детей с ВИЧ-инфекцией нельзя отправлять вместе со здоровыми детьми в пионерские лагеря. Вот это не бытовой уровень. То, о чем вы говорите, это и есть бытовой уровень. Он просто на разных стадиях быта присутствует. И он действительно присутствует и просто в разговоре, и в конкретных действиях. Я, например, сегодня узнал о том, что была огромная история там с московским одним косметическим салоном, где клиенты узнали о том, что какой-то мастер-косметолог живет с ВИЧ, и была чудовищная истерика, которую клиентка устроили владелица этого салона, которая посмела такого человека взять. И это ведь это очень дорогой салон, и это Москва, это клиентки, которые там платят много денег и вообще вращают в высших сферах, и подозреваю, даже большинство своего времени проводят в Лондоне и Монте-Карло. Поэтому, конечно, это везде. Конечно, там дискуссия на уровне, можно ли отправлять своего ребенка вместе в пионерский лагерь с детьми, которые живут с ВИЧ. Это дискуссия, которая ведется очень интеллигентными, хорошими людьми. Я неоднократно читал такие дискуссии в сети. Мы делаем все для того, чтобы таких дискуссий больше не было. Вот сейчас наш фонд будет делать все для того, чтобы этим летом организовать большой такой выездной пионерский лагерь для детей, которые, подростков, которые живут с ВИЧ. И там были бы подростки, которые не живут с ВИЧ, чтобы они их всех объединить. И чтобы дети, которые живут с ВИЧ, могли как-то легче принять свой статус, с которым они сталкиваются в период взросления. Безусловно, это стигматизация и это непринятие людей, которые живут с ВИЧ, как непринятие вообще других любых людей в России. Это важная проблема. Россия – это страна победившего большинства, которая, когда побеждает, всегда чувствует потребность уничтожить меньшинство. Это свойство любого большинства. Ну, то есть, условно говоря, там люди, которые сейчас проголосовали за Трампа, это люди вот такого же расклада. В России это случилось давно, и поэтому любое меньшинство чувствует на себя дискриминационные какие-то обстоятельства. Кто бы это ни были, люди, живущие с ВИЧ, геи, я не знаю, таджики, мигранты, женщины или инвалиды. Вот это просто свойственно вот такому российскому большинству. Мы просто всячески стараемся доказать этому большинству, что меньшинство имеет право на жизнь, и что это самое большинство, оно тоже состоит из разнообразных меньшинств. Даже если ты считаешься принадлежащим к большинству, ты в какой-то своей ипостаси являешься меньшинством. Например, ты белый 40-летний мужчина, но при этом, например, у тебя избыточный вес, и ты в этом смысле меньшинство. Например, у тебя грибок на ногах, и ты в этом смысле меньшинство. Например, ты не веришь в Иисуса Христа, а веришь в Магомета. Ты тоже меньшинство. Да? В какой-то своей ипостаси ты оказываешься в меньшинстве, ты просто не можешь в это поверить. Да? И мы вот это все делаем, чтобы люди верили в это.
Я хотела еще узнать, но вы, правда, сказали, что вы благодарите правительство Московской области, но, в принципе, вас поддерживают, да, в вашей работе не препятствуют.
Вот это разные вещи. Вас поддерживают, это значит, вас поддерживают. Вашей работе не препятствует, значит, вашей работе не препятствует. Пока нашей работе глобально никто не препятствует. Но нам никто не помогает, у нас нет ни одной копейки государственных денег. Меня в жизни никогда не позвали ни на какое там государственное собрание, да, ни на какую конференцию там Светланы Медведевой, ни на какую там конференцию Минздрава меня в жизни не звали. Мы как бы к этому не имеем никакого отношения. Вот эта вот компания, о которой я говорю, она производится по заказу Московского областного центра по борьбе со СПИДом, с которым у нас тесные отношения, и, собственно говоря, этот фонд наш, он создан в поддержку этого центра. Но это такой уникальный случай, я благодарю, и это, ну, как бы чистый политез. В реальности никто, конечно, из руководства ничего для нас такого специального не сделал. Например, как проживает эта поликлиника теперь уже для 40 тысяч людей, да, с каждым годом ведь количество людей, живущих в Союзе, увеличивается. Как проживает она в полуподвальном помещении, там, на 400 метрах, так и проживает, и ничего не изменилось, да, то есть это вот такие обстоятельства.
Вот вы сейчас упомянули эту общероссийскую акцию, которая началась в понедельник, а там вообще представители гражданского общества присутствуют, приглашены?
Честно говоря, я не могу ответить на этот вопрос, потому что я не приглашу. Я там не был, я не знаю, кто там есть, а кто кого там нет. Меня никуда не звали. Вот никуда. В данной ситуации я могу говорить лично за себя.
Понятно, понятно.
Вот. Лично меня не звали ни на одно мероприятие этой акции никогда. Лично меня не звали ни на один эфир, оплаченный там, я не знаю, Минздравом или на федеральных каналах. Вот. Поэтому я не знаю, что... Более того, я не знаю, что такое гражданское общество применительно Российской Федерации.
А, неправительство?
В смысле, ну, как какие-то условно неправительственные организации. Ну, наверное, там есть какие-то представители некоммерческих организаций, да.
Ну, давайте немножко теперь поговорим вот о российских особенностях эпидемии ВИЧ. Значит, официальные цифры немножечко расходятся даже с теми оценками, которые дает Вадим Покровский, например.
Ага.
Вот, они несколько меньше. Вот с вашей точки зрения, вы наблюдаете, вы в этом во всем вертитесь, крутитесь. Как бы вы оценили масштабы?
Ну, во-первых, Вадим Покровский дает официальные цифры. Да? Просто есть цифры Роспотребнадзора и Минздрава. Это две организации, которые, казалось бы, должны заниматься одним общим делом, но при этом они дают разную статистику, и это само уже по себе внушает некую настороженность относительно того, что вообще государство может сделать относительно борьбы со СПИДом, если государство не может внутри себя договориться даже о статистике. Вне всякого сомнения, надо верить не Роспотребнадзору и не Минздраву, а верить надо ЮНЕЙДС, у которого есть специальные алгоритмы, как считаются эпидемиологические факторы, в частности, фактор незнания о собственном ВИЧ-статусе, что очень важно, потому что, вот, например, Минздрав рапортует радостно о том, что у нас в этом году было 30 миллионов тестов. При этом 30 миллионов тестов – это всего лишь 20% охвата, да? Причем 20% от тестирования. То есть не значит, что 30 миллионов человек сдали тест, значит, что сделано 30 миллионов тестов. Соответственно, 110 миллионов тестов не сданы. И какое-то количество людей, довольно большое, не знает о своем статусе. И ЮНЕЙДС, а я склонен верить все-таки организации, которая остановила эпидемию в Африке, то есть там, где эпидемия есть по-настоящему, да, то есть там, где действительно целые страны живут с этой проблемой, их алгоритм, вот то, о чем мне говорил Виней Салдана, говорит о том, что сейчас, наконец, 2016 года в России живет где-то от 1 350 000 до 1 550 000 людей с ВИЧ. Живет. А не когда-то умерла от ВИЧ, да, вот это вот еще
статистику.
Вот сейчас, в настоящий момент, живет 1,5 миллиона человек с ВИЧ, то есть 1% населения, даже чуть больше. Вот я склонен верить таким цифрам, а такие цифры при таком незнании и при таком наплевательском отношении вообще к лечению, к профилактике, а главное, к заместительной терапии, которая есть в России. Я уверен, что цифра 2 миллиона реальных людей будет достигнута к 2018 году, прямо к пятому сроку Владимира Путина, в России будет жить уже 2 миллиона людей с ВИЧ.
Антон, как вы думаете, что должно произойти, чтобы все-таки российские власти прислушались к рекомендациям Всемирной организации здравоохранения и посмотрели на опыт других стран, которым удалось купировать эпидемию ВИЧ за счет заместительной терапии и так далее?
Я не могу ответить на этот вопрос. Вот, казалось бы, уже все произошло для того, чтобы это случилось. Как любой нормальный человек, я не могу ответить на вопрос, почему люди, видя, что аспирин лечит жар и головную боль, пытаются жар и головную боль вылечить приковыванием человека к батарее. Мне это непонятно. У меня нет никакого научного объяснения, почему в России все начальники, вот от руководителей здравоохранения до руководителей органов внутренних дел, против заместительной терапии, против того, чтобы они сами под собственным контролем выдавали не... Подобрать слово «глюки». Такой вот как бы социальный опиат, да, человеку, вместо того, чтобы человек потреблял криминальный героин. Вот мне непонятно, почему эти люди делают все для того, чтобы в России было больше героина и меньше контролируемых медицинских наркотиков. Вот это мне непонятно, если честно. Но это такая специфика России. Россия, она вообще против человеческих подходов, да, вот как мы видим. И более того, как только какое-то мировое большинство начинает голосовать тоже против человеческих подходов, Россия радуется и показывает пальцем, и говорит, вот посмотрите, на самом деле весь мир с нами. Я не являюсь тоже, так сказать, экспертом в коллективном писании, сознательно, почему так происходит здесь и во всем мире, но вот это факт. Я не знаю, что должно произойти. Не знаю.
Вы слушали передачу, подготовленную Русской службой Радиоорганизации Объединенных Наций. В гостях у нашей рубрики «Интервью недели» был российский журналист и телеведущий Антон Красовский, директор фонда «СПИД-центр». С ним беседовала я, Наталья Терехова. Слушайте нас в интернете radio.un.org. Следите за нами в социальных сетях. Всего вам доброго и до встречи.